читаем книгу «Зоар». Нам помогает ее понять профессор Лайтман. Мы пригласили его в студию сегодня. И попробуем понять, что здесь написано. И главное, использовать силу, которая в ней заключена. Мы сделаем инъекцию в себе, духовную инъекцию, тем, что прочтем эту книгу. Раскрыли книжку. И вот что она нам говорит. «И сказал Творец Аврааму, ступай себе, для себя, чтобы исправить себя, исправить свою ступень. Ступай себе, ибо нечего тебе находиться среди грешников». А что с ними, с грешниками, делать будем?
Что с ними сделать? Уничтожить надо, наверное. Или уйти от них.
Так сейчас полмира можно взять да уничтожить?
Нет.
А мы же говорим исправить, поднять.
А мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что говорится в Торе, в Кабале. Угу. А она обращается к человеку самому. К одному человеку. Который включает в себя весь мир. И она ему говорит, в тебе есть все. Неживая, растительная, животная, человеческая природа. Ты должен отделить в себе то свойство единственное, в котором ты свободен, которое называется человек. Выделить его и начать с ним работать. Вот с этим свойством, которое называется в тебе человек, ты должен выйти из всех остальных свойств, оторваться от них и начать его возвышать, оформлять, начать его создавать из него подобие Творцу в тебе.
Это свойство называется Авраам.
Это свойство называется Авраам от слова «начало» этого образа, который в дальнейшем станет подобным Творцу. Авраам – это только первое свойство, которое зарождается в нас в подобии Творцу, свойство милосердия.
А исторический Авраам, который был когда-то в Бавеле,
да,
в Вавилоне, он кто он?
Он олицетворял собой это свойство. Это был вавилонский жрец, угу, который обнаружил, что у творения есть перспектива, определенный путь развития, начало и конец, цель. Что есть определенная сила, которая развивает всю природу, особенно человека в ней. И по определенному закону, по закону развития эгоизма со стороны природы, и по закону развития над эгоизмом со стороны человека, когда он растет над своим эгоизмом, растущим в нем. И вот это вот вся идея, и вся эта система, которая раскрылась ему, этому древневавилонскому жрецу, называется наука Каббала. Он ее раскрыл.
Но он до этого писал, он был язычник.
Он был язычником, конечно, как все остальные. Он был еще великим язычником. Он был одним из главных жрецов Нимрода, царя вавилонского. Он был великим-великим жрецом. Неплохо зарабатывал, кстати говоря. У него был свой бизнес такой.
Так что там можно было купить.
Как это? Он делал изваяния всевозможные, божества, продавал.
Нет, заработав много денег, что там можно было купить? Не было компьютеров, не было машин, не было много всяких радостей.
Человек всегда найдет чем наслаждаться. Относительно других было достаточно, что древние цари, что они не чувствовали себя величественными, могучими. Да. Они не знали, что такое самолеты, пароходы, яхты. Им не надо было приобретать там футбольные клубы. Они были что-то там, еще там пару тысяч рабов. Еще там тысячу наложниц.
От этого наслаждения.
Они знали, как делать жизнь, не волнуйся, по-своему. Ага. Вот и все. Да, конечно. Так что он был, Авраам, помощником Нимрода. Угу. Нимрода. Было еще много людей. Это все описано в книге «Великий комментарий», угу, тех времен. И поэтому, когда он вдруг начал чего-то там сходить с этого пути прямого служения своему царю, да, и раздачи всяких этих самых...
Там еще папа его тоже участвовал.
Ну, папа его был вообще великим человеком. Он был, изготавливал эти статуэтки направо и налево и продавал. У них были там... Был действительно бизнес. Серьезный. Угу. С тех пор вообще этот бизнес процветает по сей день. И сегодня красные нитки продают и все прочие дела. Угу. Так что...
Святую водичку.
Да. Так что, но над всем над этим вырастает потом свойство Авраам, которое помогает человеку вырасти. Так что и в этом.
А что с ним такое стряслось, такое, что он вдруг так резко поменял?
А он обнаружил, что все его эти самые прихожане, что называются, они вдруг начинают меняться. Вдруг вместо того, чтобы просить за здоровье или чтобы у меня там были дети хорошие, или побольше детей, или еще чего-нибудь, чтобы скотина была здорова, чтобы там урожай уродился в моем поле. Они вдруг начали просить, чтобы у соседа там глаз пропал, чтобы там у соседки там выкидыш был, чтобы еще чего-то такое. То есть начали просить зло друг на друга. И он вдруг смотрит, изменились требования людей. Они вдруг начали соревноваться, они начали ненавидеть друг друга. Каждый желает подавить другого. Раньше он ждал, чтобы было ему хорошо. Другие как-то его не беспокоили. Теперь вдруг его беспокоит, чтобы он был больше других, лучше других, сильнее других. Унижать других стало для него наслаждением.
То есть это как результат окружения?
Это результат возросшего эгоизма. И он задумался, что же будет. Угу. Люди перестали друг с другом общаться, перестали понимать друг друга. Они, каждый из них захотел стать самым великим. Каждый из них захотел просто подчинить себе все, все и вся. И Авраам, когда он начал смотреть на все происходящее, это было очень быстро так, сказать, вся эта динамика поросла. Метаморфозы ужасные такие в обществе, и в семье, и везде. То он начал просто задаваться этим вопросом, а что же происходит? И тогда он раскрыл вообще всю перспективу развития человечества. Он понял, что этот эгоизм, который развивается в нас, он не просто развивается, он развивается для того, чтобы мы с ним работали по-иному.
А как он понял? Что значит понял? Это что?
И он начал в него вникать, начал думать. Просто это был великий мудрец, мыслитель того времени. Вот. И он начал думать, а зачем же надо это все? Для того, чтобы я ненавидел других, и все ненавидели друг друга, и меня, и они. Ну и что дальше? В итоге мы друг друга уничтожим, съедим, пойдем войной друг на друга, сожжем друг друга, уничтожим. Дальше что будет? Нет, природа не такая. Природа, она глобальная, она круглая, она заботится обо всех, она включает в себя, она как
откуда
мать.
Откуда пришло это?
Она
нет.
Как мать. Поэтому, послушай, человек, когда наблюдает за природой, он видит это. Она как мать, которая заботится обо всем.
А что же она сталкивает людей?
И,
люди убивают.
Минуточку, сталкивает людей не природа, а внутричеловеческий эгоизм. Сама природа устроена очень гармонично. И к этому он пришел. И поэтому он понял, что единственное зло в мире – это наш эгоизм, который у нас постоянно растет. И растет для того, чтобы мы, несмотря на его рост, тоже стали гармоничными с природой. Соединились с ней. То есть поднялись над нашим эгоизмом, начали бы его использовать, наоборот, на отдачу. На связь между собой, на любовь между собой. Поэтому это свойство милосердия он раскрыл в природе. И это первое свойство, с которого начинается вообще развитие души. А насчет природы, то, что ты говоришь, что природа не... Где же в природе это свойство отдачи и любви? Оно в природе существует. Люди, которые живут близко к природе, они чувствуют, что это так действительно в природе. У меня была очень интересная встреча с Джейн Гудаль. Джейн Гудаль – это которая 19 лет жила с обезьянами.
Да.
Я с ней встречался, у меня с интервью есть очень интересные... вообще беседы. И она, когда начала с ними жить, с этими обезьянами там в этих джунглях, она рассказывала, я у нее спрашивал, ну а как вот это вот ощутить? Она говорит, ты начинаешь чувствовать, что все просто пропитано любовью и общей заботой, и общей связью между всем. И даже эти обезьяны кого-то боятся, и кто-то чего кого-то ест. И все равно это общее... Забота о каждом.
Ну так тогда мы действительно произошли от обезьян. Может, нам куда к обезьянам вернуться и дело с концом? Может, тогда не нужно читать нам книгу Зоар?
Нет возврата в пещеры, нас слишком много.
Чудно.
Так что джунгли уже на нас не хватит, мы их уничтожили.
Авраам, вот это знание, оно пришло от него. Он начало всему, да?
Да, он написал первую книгу по Кабале, книгу творения. Сефер Йецира, и там описал это все. В очень, конечно, очень сложных, кратких таких стихах, как бы. Но он заложил основу всего этому. Так вот, человек, когда начинает осознавать, как Авраам, это свое первое духовное свойство, он понимает, что он должен приподняться над всем своим прошлым, над всем этим Вавилоном, над всей этой взаимной ненавистью, над всем, с этим новым свойством, которое называется Авраам, милосердие. И поэтому он отделяет себя, приподнимается над всем прошлым, это как будто он выходит с того места, уходит в другое. Поэтому сказано было ему, иди отсюда. Угу. То есть выходи из этого места, приподнимайся над своей прошлой эгоистической природой. И то, это то, что он и сделал. И на самом деле и в истории это был такой персонаж, такая историческая личность, как Авраам. И он пропагандировал эту свою науку Каббала, которую раскрыл среди вавилонян, и увел оттуда несколько тысяч человек. Так пишет Рамбам. Это уже исследователь, который был после Авраама где-то 2000 лет после этого. Это уже 12 век нашей эры.
Вот они вышли оттуда. Но Терех и Лот вышли с Авраамом и Сарой.
Он взял с собой своего отца. То есть человек берет с собой не только себя, а он берет с собой все свои свойства, самые близкие ему, из которых он вырос, из которых он нашел вот этот духовный путь. Угу. Поэтому его отец, его супруга, его жена, его эгоизм в нем, они сопровождают его в этом духовном подъеме. Он постепенно-постепенно вбирает их в себя и таким образом поднимается.
А, для этого он их берет
да,
с собой.
Да, поэтому это внутри нас существуют все эти свойства, угу. И мы должны понимать, как работать с ними. Вся Тура, Библия, Каббала, она рассказывает только о трансформации внутренней человека, как он поднимается со своего животного уровня до уровня совершенства, вечности, до уровня Творца.
Но вот здесь написано, что Авраам, он сначала его бросили в огонь, потом отец увидел, что он вышел из огня живой, здоровенький, и тогда согласился пойти вместе с ним. Сначала у меня вопрос, что это за история такая с огнем, из которого он вышел совершенно никак не поврежденный. Что это такое?
А это та же печка, в которой они обжигали своих идолов из глины, которых делали. Они делали изваяния из глины, да. Потом ставили в печку обжигать. Угу. И потом продавали.
Да.
Так вот.
Та же самая печка.
Да, та же самая печка, тот же самый огонь, то же самое, только вместо идола вышел оттуда здоровым и невредимым, в укрепленном этом своем свойстве, отдаче и любви. И поэтому смог уйти, приподняться из этого Вавилона, из всего того, что в нем есть перепутано и вообще находится в таком эгоистическом росте и неприязни.
А что это за печь такая?
Это внутренний анализ. Когда ты не знаешь, что делать, когда в тебе все горит, когда ты не понимаешь, куда идти. И вот это вот сопротивление своему прошлому и также настоящему, а ее будущему, которое ты не понимаешь. Куда тебе? Что с этим совсем делать? Вот это вот горение, это как огонь ада. Это неизвестность, это непонимание причины следствия всего. Это и есть печь.
Но в огне должно сгореть, ведь он тот огонь, который сжигает или
нет,
не сжигает.
Это огонь, из которого выделяется свойство, с которого можно идти вперед.
И вот папа все это видел на глазах у отца ребенка?
На глазах у своего прошлого свойства, то есть именно из прошлого свойства, которое называется Терех, вышло новое свойство, которое называется Авраам. Уже не Авраам, а Авраам. Имеется в виду зачаток души.
А вот это странная история. Терех видел, как жгут его сына, а потом Авраам должен был убить своего сына, Ицхака.
Да, всегда так получается.
Это так всегда получается? Папа убивает сына?
Предыдущая ступень, ты как бы должен ее уничтожить в себе, для того, чтобы приподняться над следующей ступенью. Потому что поэтому родители умирают, как бы в человеке, и зарождается в нем следующая ступень.
Секунду, нужно убить сына. Авраам должен был убить сына своего, Ицхака.
Он не должен был убить его, он должен был его только ограничить в своих движениях. Потому что Авраам – это правая линия, полная отдача, а она не может подниматься и не может ничего делать, если против него нет следующей левой эгоистической силы. И поэтому вот это вот как бы ограничение, то, что накладывается на эгоизм, оно необходимо. С одной стороны, с правой линии на левую линию. Поэтому вот это, ну, мы дойдем как-нибудь до Ицхака. Это целая история, целая совокупность сил, которая собирается в человеке, начинает в нем проявляться. А пока что самое главное выйти из этого состояния, из Вавилона, из состояния спутанности. Это похоже на то, как человек приходит к Кабале. И тогда он очень запутан, не знает, что делать. Вся жизнь какая-то непонятная, весь мир какой-то непонятный. Для чего живет, что с ним происходит. И вот здесь потихоньку в нем выявляется вот это свойство отдачи, любви. Свойство, с помощью которого он начинает ощущать, что можно приподняться над всем этим миром. Что весь этот мир все равно временный, что я живу в нем поневоле. А есть какая-то такая вообще возможность приподняться над этим и обрести совершенно иное течение жизни. Там, где я параллельно всему этому. Я буду смотреть на это, на все свыше. Так, и параллельно этому течь в своем новом пласте, в таком уровне. И то, что внизу там, я, даже моя семья, даже мои родные, даже мои, ну, все, что есть вообще на этом уровне. Это все только для того, чтобы как-то меня сопровождать. А не самое главное. Самое главное, это я в своей внутренней трансформации подобен Творцу. В подобии Творцу. Плыву все время себя таким образом изменяя. У меня есть цель, у меня есть силы, у меня есть возможности, как это сделать. Я изучаю Кабалу, я изучаю, для чего это все надо. И вот я уже начинаю отождествлять себя совершенно с иным вообще движением во всем этом мире. Есть у меня уже какой-то свой путь, он немножко выше всего земного. И начинается уже у человека отделение. Это называется «выходи из этого своего Вавилона». Он приподнимается, уже начинает течь совершенно в своем потоке. И то, что происходит со всеми, пускай происходит. И то, что он включается в остальных и поднимается из них, тоже надо. Он вбирает в себя то, что надо из них. Допустим, своих домочадцев он берет с собой, еще что-то. Но, в принципе, основная масса, она остается внизу. Вот это и есть выход Авраама из Вавилона.
Спасибо, профессор. Продолжим. И необходимо знать, что такое сила Немрода над Авраамом, способная отправить его в огненную печь, которая называется Ур-Каздым, а также, что спасло его от огненной печи. Что спасло его от огня? Кто такой Немрод и что спасло его?
Немрод – это царь вавилонский. Это очень это огромная сила эгоистическая, которая олицетворяет собой вообще... Вот, допустим, сегодня, если ты взял бы Путина с Обамой, там, с Ахмадиджадом, с Биби, Шмиби, там, всякими Саркози, все они вот как куклы сегодня выглядят такие смешные.
Да.
Каждый из них какой-то такой игрок юмористический.
Абсолютно.
Такой.
Абсолютно, видно, как будто да. Артисты играют роли Обамы, Путина.
Все так. Да. Да. То есть исчезли уже такие Наполеоны, Сталины.
Черчилль.
Да, все великие люди. Так что, вот если ты возьмешь вместе всех их, то увидишь Немрода. Это эгоизм, который просто, он не знает точно, что ему играть. Он видит, что перед ним все рассыпается и расползается. Так, это так, как видят эти сегодняшние наши, так сказать, руководители в нашем мире. Мир расползается, он становится неуправляемым. Ни деньги не помогают, потому что не знаешь вообще, куда они пропадают и что с ним происходит. Ни армия. Что ты можешь сегодня делать? Воевать атомными боеголовками? Это бесполезно. То есть практически у руководителей мира забирают сегодня силу из рук. Им нечем руководить. А полиция тоже очень ограничена. Что ты можешь сделать с человеком, с гражданином сегодня? Сразу же 1000 всяких организаций. Там,
да.
Короче говоря, мир становится неуправляемым. У них забирают все силы из рук. Россия еще пытается там удержаться, снова вернуться к каким-то таким жестким силам. Но это тоже не поможет, потому что у мира свои законы развития. И это все только усугубит их вообще внутреннее состояние. Но это не важно. Я к чему говорю? Вот это Немрод, который чувствует, что у меня все ускользает из рук. Что же мне делать? Понимаешь? И тут Авраам выявляется как вообще
Революционер.
Революционер, который это все вроде бы и организует. Так вот, это ради... Снова эти евреи, знаешь, он же первый еврей считается.
Точно, да. Абсолютно.
Так что, и вот тут мы найдем совершенно такое параллель между Израилем в сегодняшнем мире и со всеми, и всеми остальными в мире. Ты увидишь очень скоро, так они будут относиться к нам. То есть, короче говоря, все, нашли, кто виноват. И теперь нам все понятно, мы только это вот уничтожим, и все будет хорошо.
Все будет хорошо.
Да, и вот он их бросает в эту печку, и то же самое будет с нами. Да, но именно благодаря этому мы из этой печки выйдем и поднимемся еще выше.
А нам нужно что, вот, но... прямо вот так вот пройти эту историческую вот такую печку?
Да.
Уже ж проходили камеры.
Придется.
А нельзя
или,
никак
или
нам...
мы придем... А, ну, как?
Вот да. Тем, чтобы мы внутренне изменились.
Вот и... мы можем пройти эту печку внутри себя.
Вот,
да, не снаружи. Снаружи это очень долгие десятилетия всевозможных проблем.
То есть нужно пройти какое-то трудное состояние внутреннее, и через этого можно родиться новым человеком, и да. Это предпочтительнее, чем убивать и проливать кровь.
Это предпочтительнее всем и всему миру. И даже этим ненавистникам со стороны Немрода, потому что ему плохо становится от этого, от всего. И со стороны нас, как представителей Авраама, этой части. То есть, потому что это быстрый, легкий, приятный путь осознания зла. Когда ты понимаешь, что есть в тебе зло, но одновременно с этим ты уже держишь в руке лекарство против него.
Проблема в том, что людям хочется жить спокойно и
нет,
не тревожить себя.
Они не смогут, потому что этот кризис... Он только показал себя немножечко, как змей, высунул немножко головку и спрятал. А сейчас он высунет уже не голову, он уже раскроет ее так красиво, знаешь.
Вот как бы сделать так, чтобы люди испытали бы азарт вот в этом развитии своем? Пошли бы вот на это с интересом, как ученые идут на...
Для этого надо возбудить в них видение перспективы.
Как бы было бы здорово-то, чтобы мы все вот начали бы жить вот в таком, так жить, не прозябая, а активно поднимать себя в изучении этого мира.
Для этого надо только лишь распространять каббалу. Ничего ты иначе не сделаешь. Надо очень серьезно работать над этим, чтобы показать людям, какая есть вообще перспектива. Показать им, что это... обязательный путь развития для всех, никуда не денешься. Это заложено в природе. И каждый день мы уже движемся этим путем, и поэтому выхода иного нет. Есть только возможность сделать его легким и приятным. Представь себе, допустим, перед тобой, вот как Великая Отечественная война. 5 лет люди воевали. Если бы мы эти 5 лет не воевали бы, не разрушали бы, чтобы заново потом отстраивать, и не умирало бы там миллионы солдат и гражданского населения. А если бы мы все это осознали бы и прошли бы другим путем, просто осознанием того, что нам надо внутри как-то себя изменить. Это можно было бы сделать очень спокойно. То есть с точки зрения вообще нашей трансформации внутренней, это очень просто. И что мы выиграли от того, что мы прошли эту войну? Что мы выиграли в итоге? После войны мы еще влезли, смотри, на Советский Союз, влез в эту Восточную Европу, да. Кормил эту Восточную Европу, работал на нее, смотри, сколько лет, в итоге себя обескровил полностью, стал самой отсталой страной из всех этих остальных, кроме военного этого самого всего оружия.
Да.
И это оружие тоже никому не надо, оно гниет, потому что куда ты его можешь использовать сегодня? Что, потихонечку продавать его? Что ты делаешь с этим совсем? В итоге себя убил. Самого себя. Так вот, если мы смотрим на этот исторический период огромный, практически это 60-70 лет, мы видим, что это очень горькое учение, которое стоило много жизней и страданий всем на огромных площадях планеты. Поэтому это все можно было бы достичь очень просто. Одной книжечкой, в которой ты бы мог рассказать это все. Только для этого надо... серьезно работать. Но когда ты видишь, что можно сделать, то надо пытаться. Поэтому сегодня мы с тобой сидим. Надеемся, что люди услышат. Впереди нас, говорит наука Каббала, она предсказала все эти проблемы в прошлом тоже. Она говорит, что впереди нас даже может быть еще мировая война. Причем серьезная, атомная. И поэтому нам стоит как можно быстрее донести людям эту возможность лучшего развития, доброго развития. К той же цели, только не палкой, не страданиями, а устремлением, видя эту цель как желательную.
Продолжим читать эту книгу, книгу «Зоар».
Так Авраам ушел оттуда, ему сказали, иди отсюда.
Да, да, он ушел, да.
Он приподнялся, человек внутри себя, над этим Немродом, над всем этим Вавилоном, в своем новом развитии. Начал подниматься вверх. Это называется выход из Вавилона.
Он взвешивал много раз и видел, что оттуда насаждается и основывается весь мир. То есть, в силу того, что он взвешивал множество раз, и не получилось у него привлечь туда свет, раскрылась благодаря этому сила суда в качестве экрана.
Это же появление Ицхака. Потому что Авраам — это свойство милосердия, свойство любви. С помощью этого свойства продвигаться нельзя. С помощью этого свойства строить ничего нельзя. Надо против него свойство жесткости, силы, ограничения.
А что он взвешивал? Что он взвешивал? Что он проверял?
А как приподняться? Ты не можешь подняться со свойствами отдачи и любви. Подняться надо, чтобы... Для этого надо иметь силу. Для этого надо иметь, ну, как бы, армию. Для этого надо что-то... Понимаешь, одним милосердием не просуществуешь. Оно хорошо, когда оно идет в соответствии, в паре с силой. Когда сила становится доброй. А если это просто доброта без силы, так это же... Это наоборот, это хуже всего, это разрушает все.
А что это за экран такой? Какой-то общий первый
беспорядок. А экран — это вот это и есть антиэгоистическая сила, которая появляется у Авраама. И она называется Ицхаком. Он должен эту силу в себе восстановить. Он должен ее в себе поставить. Он должен развить в себе эгоизм и знать теперь, как управлять эгоизмом с помощью своего свойства любви. То есть, ну вот представь себе, как будто в тебе существует сейчас два человека. А ты находишься как эксперт между ними. Один эгоистический, а второй абсолютно альтруистический такой. Весь в отдаче.
Все внутри меня?
Да. А второй...
И ты... Это раздвоение личности возникает какое-то, ну, получается?
Маленькая шизофрения, да. И ты эти две силы должен в себе правильно сопоставить, чтобы приподняться с помощью доброты над эгоистической силой. То есть благодаря им, вот как на качелях. Ты поднимаешься, все время поднимаешься, поднимаешься, поднимаешься. На этом свойстве основано любое продвижение. Или пошаговое, или как анкер в часах. Любое продвижение, оно основано на флип-флопе, на переброске на такой. С левой на правую сторону, с правой на левую. Так что здесь нам показывается, каким образом возможна динамика. Продвижение человека к Творцу.
А экран? Что такое экран?
Экран — это вот это то свойство, которое связывает их вместе между собой. Правую и левую линию, плюс и минус. Свойство отдачи, свойство получения. Авраама и Ицхака.
Что значит связывает? Что между ними?
Связывает, увязывает их вместе, чтобы они могли вместе работать. Чтобы свойство доброты не разрушало. Оно может разрушать...
Из чего сделан экран? Из какого материала?
Экран сделан только из связи между ними. Когда я поднимаюсь над ними обоими, над этими свойствами, и начинаю сверху брать из них то, что надо, и укладывать их вместе в правильном сочетании между собой.
Это то, что я этим занимаюсь?
Да, человек, ты. А ты, что... ты смотришь на них поэтому сверху вниз.
А еще одна сила присутствует в этом? Или это все я этим занимаюсь? Третья сила есть?
Третья сила и называется экран.
Ага.
Вот то это есть, и есть третья сила.
То есть, вот как бы, вот я так сейчас понимаю, что вот если бы мы, люди, могли бы вот этим заниматься, вот этим взвешиванием, вот этим соотнесением правой и левой стороны, обретением такого экрана, то это вот такой вот путь, который был бы, лишил бы нас, ушли бы мы от войн, от проблем, от тех,
естественно,
которые...
Естественно, каждый из нас, и все мы вместе, занимались бы правильным сочетанием отрицательных и положительных наших свойств, так, чтобы они бы дополняли друг друга, и так, и каждый раз мы достигали бы гармонии. Этого мы и должны достичь.
Ну, огромное спасибо, профессор, огромное спасибо. Мы будем надеяться, что мы научимся так познавать мир, так развиваться вот по такой системе. Правая, левая, центральная линия. экран, который помогает нам увидеть на этом духовном экране, не только увидеть, но и зажить в этой жизни, в этой духовной жизни. Всем нам вместе. Всего вам доброго. Спасибо, профессор.